Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему мы не замечаем, что не отдаем власть Христу? Действительно ли он оказывает влияние на нас? Или мы просто молчаливо игнорируем его притязания на царствование? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. И сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Привет, Петр.
Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, поговорим на самую любимую тему пасторов, на тему о власти. Ну а как же? Вот. И сегодня, друзья, давайте с вами, давайте попробуем поразмышлять, кто вообще контролирует жизнь человека и почему мы не замечаем, что не отдаем власть Христу, или вот нам как бы мы ошибаемся, и на самом деле вот верующий находится под властью Христа, и вот все на него наговаривают. Вот давайте попробуем в этом разобраться. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, кто контролирует нашу жизнь и какую роль в нашей жизни играет Бог. Так, кто контролирует жизнь человека и какую роль в нашей жизни играет Бог. Петр Морозов сегодня будет за власть пастора отвечать у нас. Я даже не дерзну. Вот, а он имеет право, поэтому, Петр, вот скажи-ка мне, как ты думаешь, почему для нас так важен вопрос контроля над человеческой жизнью? Почему мы постоянно об этом говорим, думаем, размышляем, пишем?
Ну, потому что мы не хотим, чтобы нас контролировали. На самом деле, когда мы говорим, то есть вот этот вопрос сам по себе, он очень интересный, потому что там слишком многое завязано, особенно в современных реалиях, где психология все больше и больше становится популярной и больше захватывает умы. И
зловеще сказал, у тебя же есть психологическое образование.
А как?
Да. Вот, и ты, значит, там психология захватывает наши умы, там прям, ты знаешь, вот тебе бы красное полотнище и лозунг прям, ты сейчас вот краску белую.
Я немножко простужен, поэтому голос может звучать так зловеще, я в нос немножко говорю, поэтому так кажется. Вот, но я просто хотел сказать, что в последнее время и очень много и псевдопсихологов, и настоящих психологов говорят о том, что никто не имеет права нас контролировать. И это призвано прежде всего избавиться от людей-абьюзеров, от людей-манипуляторов, от тех, кто пытается контролировать нас за счет манипуляций и разных-разных там уловок, осознанных или неосознанных. И в этом смысле они делают большое хорошее дело, потому что мы призваны к свободе, и, в общем-то, Господь нас сделал свободными. И как бы и сам Он не старается нас вот контролировать в том смысле, в котором манипуляторы пытаются контролировать или различные его структуры. Вот. К сожалению, современный институт религии, я не говорю про религию, про этимологию слова «религия», которая происходит от латинского слова, обозначающего «связывать» или «восстанавливать связи». Да? То есть вот религия призвана восстанавливать связь между Богом и человеком. Да? Так вот, нынешний институт религии тоже отчасти больше напоминает контрольные органы, запретительные органы или контрольные органы, где мы вынуждены буквально отчитываться за свое поведение.
Сколько раз ты молился сегодня? Читал ли ты с утра Библию? И прочитал ли ты две главы, одну из Ветхого, другую из Нового Завета?
Но ты знаешь, в современных проповедях это звучит по-другому. Ну, это может быть такой лозунг. Человек, который за неделю ни разу не открыл Писание, не может себя считать христианином, и все в ужасах уже там себя корят. И в этом смысле как бы есть вот такая попытка контролировать жизнь человека. И когда ты задаешь вопрос о контроле, он сам в себе уже для современной аудитории несет негативный окрас, негативный контекст, потому что все боятся контроля, никто не хочет, чтобы их контролировать, и тем не менее все контролируемы. Да? Ну, вот. Поэтому когда нам говорят, слушайте, ну вот это же неплохо, когда Христос вас контролирует, это уже звучит плохо. Это уже звучит плохо. И потом надо задаться вопросом, а хочет ли Христос нас контролировать? И вообще, как это происходит? Ну, то есть вот этот самый большой вопрос. А чего вообще он хочет? И как вообще происходит вот эта вот его власть над нами, его царствование над нами? Это действительно тотальный контроль или это что-то другое? И в этом стоит разбираться. Потому что вот так это звучит сегодня, так это выглядит сегодня. Церковь почему-то взяла на себя контролирующие функции над человеком, который посещает эту церковь. Так ли это должно быть? Вот с этим стоит, мне кажется, разобраться.
Да, у нас есть комментарии. Анастасия пишет, что об этом только что на форуме семьи говорили. Уходить от отношений от человека, который не идет на диалог, не хочет развивать отношения. Я хочу сказать, что, Анастасия, у нас разговор как раз не про абьюзеров сегодня, да, и там про контроль, да, а сколько над тем, насколько, да, Бог руководит нашей жизнью. Вообще, ну, очень, очень интересно. Знаешь, Петр, я тоже говорил с своими друзьями неверующими, и у меня есть там, значит, сейчас так, не так их много, раньше было больше воинствующих атеистов. Постепенно они перетекают в разные лагеря, да, как бы воинствующие атеисты становятся серенькими агностиками, вот, значит, из агностиков часто, значит, становятся христианами верующими и так далее, да, то есть вот перетекает. Ну вот вопрос как раз, знаешь, в чем? В том, что вот что это такое за Бог, который, ну, создал, да, предположим, создал человека, и вот этот человек вообще абсолютно от него зависит, да? Он говорит, ну, один из моих друзей, ты знаешь, у меня есть еще один такой вариант моего друга, неверующего очень, да, мы давно с ним, ну, я работал вместе с ним в географическом журнале, он себя называет сочувствующим атеистом. Вот видишь, какой, то есть вот он сочувствует, да, очень, ну, интересуется, и у нас были там, ну, яркая полемика, когда я с ним полемизировал, то есть он понял, что я с ним одного веса, как в боксе, да, и вот у нас восстановились такие паритетные отношения, он с интересом, да, спрашивает, как меня, всегда меня поздравляет на Рождество. Да, так вот, о чем я? О том, что вот это ощущение, что верующий там, ну, значит, интересно, что там верующий настолько зависим от Бога, вот как что не спросишь, ну, это Господь допустил. Или, значит, сатана попутал, да, то есть вот абсолютно человека то одно, то другое, да, и человек совершенно не зависит от самого себя, от своих решений, да, а только вот от кого-то. Как ты думаешь, насколько это верно, такой взгляд?
Я думаю, что он не то, что неверный, я думаю, что позиция человека в данном случае, она неверна. Не то, что взгляд неверен, а позиция, потому что позиция буквально такая. Ответственность перекладывается то на Бога, то на сатану. То есть я сам ничего не решаю, я сам ничего не делаю, я ни за что отвечать не могу. Но в том-то и дело, что, мне кажется, выстраивая взаимоотношения с Создателем, ты Творцом своим, наоборот, он возвращает вот эту ответственность или ответственный подход к жизни, когда не то, что на нас взваливается какая-то ответственность, а когда мы понимаем, что наши решения имеют определенные последствия, да, и когда мы, наоборот, свободны выбрать, да, мы не подчинены каким-то определенным, извини меня, манипуляциям этого мира, да, допустим, так вот, а мы, наоборот, освобождаемся и можем теперь с открытыми глазами посмотреть и сказать, а я вот этого хотел всегда сделать, просто мне не позволяли, я думал, что я хотел другого. Вот. И в этом смысле, наоборот, ответственность человеку возвращается вместе с выбором, вместе со свободой. И к этому, как мне казалось, всегда призвана религия. То есть она призвана возвращать человеку свободу и возвращать отношения, настоящие отношения с Богом. Сегодня люди, наоборот, убегают от свободы, убегают вместе от свободы вместе и от ответственности и взваливают это все, ну, на что угодно. Там, на Бога, на черта, на церковь, на пастора, еще на что-нибудь.
Лишь бы сказать... на пастора просто приятнее это делать, понимаешь? Вот, потому что, знаешь, ко мне, я как-то проповедовал, да, в одной церкви, не буду говорить, какой, ко мне подходит верующий, он говорит, ну вот, и, значит, там спрашивает, там ситуация, там, муж, жена, в общем, там, они неверующие, вот, ну, он там повесился, в общем, такая, ну, сложная жизненная ситуация. Говорит, как Бог мог такое допустить? Он хочет готовых ответов от меня, да, как бы, вот, человек хочет, чтобы... Это вот, ну, не я же сказал, это пастор сказал, или проповедник сказал, чтобы вот переложить ответственность. Человек вообще в свободе жить не хочет, потому что свобода – это очень сложно.
Ну, а с одной стороны, да. С другой стороны, люди не готовы как бы и признавать, что они не свободны. То есть признать, что они зависимы, признать, что они зависимы от мнения окружающих, признать, что они зависимы от того представления, как устроен мир, или от навязанных каких-то идей, взглядов, навязанных желаний. Потому что очень многие живут под воздействием навязанных желаний и называют это свободой. У меня есть свобода выпивать, и я буду пользоваться этой свободой, говорит человек, который уже не может без этого жить. И мы говорим о том, что большинство людей, ну, я верю в теорию то, что нет здоровых, есть недообследованные, да? Поэтому большинство людей...
Не ты один, ты, я тебе хочу
сказать. ...живут в состоянии несвободы. И это с одной стороны, а с другой стороны они убегают от той свободы, которая открывается, когда они познают, ну, по-настоящему, как выглядит мир и как выглядят они. И вот когда они знакомятся с альтернативными взглядами там, и понимают, что можно и вот еще так посмотреть на мир, и так посмотреть на мир. Вот. А когда приходит в голову мысль, что мы были несвободны все это время, а теперь у нас есть возможность взвешенно принимать решения, она тоже может приводить в какое-то состояние нестабильности. Поэтому, с одной стороны, да, это удивительно, люди несвободны, а с другой стороны, они стремятся к какой-то свободе, но эта свобода, она... я бы сказал, однополюсная. Вот, вот, к такой псевдосвободе очень многих призывает враг, и надо об этом говорить.
Да, друзья, спасибо, что вы с нами, что пишете комментарии. Я все комментарии прочитаю, мы, в общем, постараемся ответить на все ваши комментарии. Сегодня у меня в гостях пастор Петр Морозов, и как проект погружения еженедельно он выходит, в четверг, 15:00 по московскому времени. И для нас очень важно, чтобы наш проект помогал вам разбираться в такой, да, таких темах, как вера в Бога, для чего человеку нужно быть, определяться в своих взаимоотношениях с Творцом, есть ли Бог, и что, когда я прихожу к Богу, что мне делать дальше, да, какие проблемы есть в моей духовной жизни, как я их могу решить. Для этого нам помогает Священное Писание, наши личные взаимоотношения с Богом. Для того, чтобы поддержать наш проект, очень просто. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, этим самым вы еще можете нас поддержать. Комментируйте, чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Сделать это тоже очень просто. В описании к этому эфиру, к этому видео вы найдете ссылочку. Кликайте по ссылочке, переходите по ней. Вы можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование. Любая сумма, например, 100 рублей – это 1000 новых просмотров. Соответственно, 1000 новых потенциальных зрителей, слушателей и подписчиков. Поэтому тем самым вы поддержите нас и помогаете, что очень важно, помогаете, чтобы Евангелие достигало, Евангелие Иисуса Христа достигало еще больше людей. Для нас это очень важно. Для нас это самое главное. И главное, чтобы это было не просто, ну, как бы какой-то номинальный выбор человека. Вот я там становлюсь частью церкви, и все. Вот теперь вот я, не трогайте меня, спасение мое обеспечено. Да? В том, чтобы это было осознанное христианство, об этом наша передача «Погружение». Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И, конечно же, можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. А я прочитаю комментарии. Анастасия пишет: «Мне очень интересно, чего хочет от меня Бог. Вроде по благодати могу, я разведена, могу замуж выйти во второй раз за верующего. И пастор мой не против. Молились об этом, чтобы Бог мне открыл. Только много буллинга со стороны верующих встречаю. Как только в блоге поднимаю эту тему, закидывают камнями. Что будет, если реально выйду? Мне проще убежать от новых отношений и не нести ответственность. Живешь себе свободно и радуешься иногда, себя бичуя за желание». Вот что бы ты сказал на эти комментарии?
Это прекрасный обзор. Я думаю, что в таком положении находится не только Анастасия, а многие люди. Во-первых, это положение характеризуется тем, что есть некоторая небольшая зависимость от мнения людей, что так или иначе они оказывают влияние на принятие решения. Вот. Есть внутреннее желание, и, судя по всему, оно есть, и оно часто обостряется. Это все-таки выйти замуж и найти человека, с которым можно прожить всю жизнь. Да? И есть попытка переложить ответственность на Бога, чего Он от меня хочет. И в этом смысле важно отдать себе отчет в том, что Бог иногда возвращает вопрос нам и говорит: а ты чего хочешь? И вот с этим надо разобраться Анастасии. Возможно, Бог рождает в ней то желание, которое в ней есть, и она боится ему последовать, потому что, а, боится мнения людей, и б, она боится обжечься еще раз. То есть, естественно, имея опыт отрицательный, мы уже как-то дуем на воду, обжегшись на молоке. И в этом смысле у Анастасии непростой выбор. Да? Либо последовать велению сердца и все-таки попытаться найти спутника жизни, либо объяснить себя вот мнением других, мнением еще кого-нибудь, и как бы и быть более успокоенным. Но Анастасия, это ваш выбор, это вам решать. И я думаю, что никто из тех, кто комментирует ваши вопросы в чатах там различных, не имеет права на это. Вот. А ваши отношения с Богом и ваши добрые друзья, они обязательно помогут вам разобраться с собой, выяснить, чего же вы желаете по-настоящему. И, в общем-то, я уверен, что Господь вас благословит. И это будет ваш выбор. Либо вы останетесь одни и проживете счастливо, возможно, вы найдете кого-то, кто разделит с вами жизнь, и вы также будете счастливы. Просто выберите, что вы хотите, и найдите в себе эту часть. Вот. Это ваш выбор, и это и есть свобода. Ее у вас даже Господь Бог не хочет забирать. В этом смысле очень важно понять, что как только кто-то извне начинает, кроме вас самих, контролировать вашу жизнь, это уже не свобода.
Да, вот Дмитрий тоже прокомментировал. Меня вот считают максимально антибожественным. Хороший термин надо взять на вооружение. Антибожественным в церквях, потому что я не соответствую культуре церквей, хотя я тоже стараюсь своей жизнью являть возможность исследовать Библию. По сути, Новый Завет – это единственная книга, которую я прочитал. Исследовать в плане с неверующими людьми. Да. Ну, здесь вообще очень... Сейчас я просто боюсь, что мы можем вот эту тему максимально расширить и потеряться, да? Но очень понятно, что Дима пишет, очень понятно, и многие переживали, и то, что я хочу сказать и Насте, и Дмитрию, свободным быть очень сложно. Вообще свободным быть – это невероятная ответственность, и при этом... Это бремя быть свободным. Легче всего, легче всего. Понятно, что там ограничения, они приносят дискомфорт. Но в конце концов человек с этим дискомфортом смиряется, и ему легче всего. Вот у него есть, не знаю, там, прошу прощения сразу, я не хочу вот лезть в косыночно-антикосыночный, так сказать, дискурс, но легче всего надеть там длинную юбку, косынку, как бы ты можешь это сделать, это твой выбор. То есть твой выбор не быть искушением для другого человека, это выбор, да, который я делаю. Да? Опять же, Павел пишет, чтобы свобода ваша не была для, для вот угождения своим собственным греховным похотям. Да? То есть вот все равно это твой выбор быть свободным, размышлять об этом. И понятно, что очень неприятно со стороны, с других сторон, особенно со стороны, что, почему мы реагируем на критику верующих как остров? Да элементарно, потому что они свои. Ты от своих хочешь поддержки, а тебе еще и, знаешь, вот, и поддадут еще как следует, да? Поэтому мы так и реагируем. И здесь действительно, здесь как раз в этом свобода христианина, да, в том, что я делаю. Но сегодня вот я хотел бы, чтобы мы сейчас как раз завернули в сторону того, что не то, что я чувствую по отношению к другим людям, со стороны церкви, со стороны верующих, да, а то, насколько я сейчас ощущаю, что происходит, то есть насколько Христос важен в моей жизни, насколько Он руководит моей жизнью, да, насколько Он царствует в моей жизни. Вот-вот об этом я бы хотел, чтобы мы сегодня поговорили. Спасибо за комментарии, они очень важны и очень-очень здорово, что вы пишете искренне, открыто об этом. Что вообще Библия говорит о власти Христа над жизнью человека? Это...
Ну, смотри, тут очень важный момент. Мы не зря начали, я думаю, что это вот очень правильно, что мы начали с вопросов о контроле, потому что на самом деле, когда проповедники звучат с кафедры и говорят, что власть Христа в вашей жизни, царствование Христа в вашем сердце, очень важно расшифровать, что же это все-таки значит. Потому что сами по себе фразы эти неплохие, да, и хочется, чтобы они осуществились, только хотелось бы понять, что же это значит все-таки. Переведите на человеческий язык. Значит, я предлагаю рассмотреть небольшой отрывок из Писания, это Евангелие от Луки. Все, наверное, большинство слушателей уже читали ее. В общем, это ситуация, которая случилась после инаугурации Иисуса, который въехал на ослике в Иерусалим, постилали одежды. Первым делом, который сделал новоиспеченный президент, и разогнал все в храме, все обменные столы, да, и, в общем-то,
нет, и учил. Второй же раз уже мы это сделали. В Луке только один раз, а в Евангелии от Иоанна как раз сказано, что он и раньше это делал, да, еще до своей, как ты говоришь, инаугурации.
Ну, понимаешь, получается, что после инаугурации это особенно подчеркнуто. То есть, когда власть его приходит, ему иногда не нравится тот порядок, который существует, ну, в храмах, допустим. Вот. И когда пришел он в храм учить, приступили к нему первосвященники и старейшины, это элита.
Какой властью ты это делаешь, спрашивают, да?
Да. И посмотри, как интересно. Это же люди, которые задают вопрос, будучи уверены, что у них есть власть делать то, что они делают. И они пытаются выяснить у Христа, откуда у него власть. Ты верительные грамоты покажи. И чтобы показать, что вот эти самые элита религиозного общества на самом деле не имеет никакой власти и давно уже забыла, что над ними стоит Бог, и что Бог даже ими не управляет, он им задает очень интересный вопрос, самый важный. Он говорит, Иоанново крещение от кого было? И вот теперь посмотрите, чем занята религиозная элита. Они действительно сейчас переживают, что они что-то упустили от Бога. Они действительно думают,
слушайте, они размышляют о том, как народ отреагирует на их ответ.
То есть они сказали себе, они даже не спрашивают себя, как они относятся. Они ищут, какой ответ будет более выгодным в данной ситуации. И это говорит о том, что сейчас над ними власти Бога в принципе нет. Ну вот просто они не пользуются. Вот есть Бог, да, они уверены, что они делают все правильно, и себя не переспрашивают, а правда ли этого хочет Бог того, что мы делаем. Мы хотим, а значит, хочет Бог. И вся вот это описание о том, что они говорят, они рассуждали между собой, скажем, с небес, он скажет, почему же не крестились, сказать от человеков, боимся народа. В общем, они размышляют, это такая... ну, политическая игра. Он им говорит, я вам не скажу. Я так понимаю, что он не говорит им, потому что они не могут соотнести к себе и спросить себя, мы по-настоящему во что верим. Вот мы по-настоящему. Вот. И в этом смысле, когда я говорю о том, что ну, вот, власть Христа в нашей жизни, нам иногда нужно спрашивать себя, чего действительно хочет Бог. Да? Потому что мы знаем в спорах, как вести себя, мы знаем, что ответить оппонентам, мы исходим из ситуации настоящей. Но действительно ли его власть распространяется на нас, вот этот большой вопрос? Потому что, возможно, и это часто бывает, и мы этого просто не замечаем, ситуация, которая вокруг нас складывается, она диктует нам, как вести себя. Не Христос, а ситуация. И мы попадаем в ситуацию вот к этих первосвященников. Мы забываем спросить себя по-настоящему, чего хочет Бог от меня сейчас. Вот реально, а Он чего хочет? Мы слушаем, что скажут люди, мы смотрим на то, как мы выгодно будем смотреться, потеряем ли мы авторитет в глазах других людей. Мы на что угодно обращаем внимание, нас ситуация вовлекает, и мы забываем вспомнить, что мы должны быть свободными от этой ситуации, от мнения людей, от своих личных амбиций. То есть быть свободными. Мы забываем об этом. И вот свободу по-настоящему дарит только та возможность посмотреть на небо и спросить, да, чего ты хочешь? И как это какое-то отражение в моем сердце находится? И в этом смысле, когда мы говорим о том, что мы можем там, ну, говорить что угодно, что мы вот властью Бога действуем и еще чем-то, важно понять, действительно ли в данной ситуации Бог хочет, чтобы мы так себя вели. И вопрос, который, как мне кажется, можно задавать время от времени, правда, чего ты хочешь? Это хороший вопрос, потому что, может, он вернется к нам, а может быть, нас вырвет из ситуации, в которой мы оказались, и покажет нам, что мы ориентируемся не на Бога сейчас, а на что-то другое. И вот не упустить этот момент, мне кажется, очень важно. Угу. Момент вопроса.
Да, я просто тут посмотрел, у нас есть еще комментарии, и мне тоже очень, что называется, откликается то, что ты говоришь, потому что власть Христа над жизнью человека, потому что ну, у нас есть там какие-то такие, мы уже много раз говорили, есть формальные признаки, да, что должен делать христианин, да, молиться, посещать богослужение, участвовать в служении, значит, читать Библию, быть миссионером, вот, вне зависимости от своего призвания. Вот, и мы даже формулируем, что это значит быть. Но есть вот как раз тот момент вот, проступков и что Бог делает в нашей жизни. Вот Дмитрий пишет, написал комментарий, сложно еще понять понятие власти, потому что часто это какая-то аура успешности и безопасности, ну, трактуется как, я так понял, как аура успешности и безопасности, а еще некоторые даже дальше зашли. Мне как-то доказывали, что человек после спасения физически совершенен, что это такая их природа теперь. И еще и Писание покажет, почему это так. На мой взгляд, наивных людей очень легко запутать учениями, которых сейчас много, и которые считаются крутыми от крутых проповедников и от успешных церквей. Что ты на это скажешь, пастор Петр Морозов?
Ну, давай сначала скажу о власти, потому что о власти мы сегодня вот должны больше говорить. Мне кажется, тема хорошая. Не знаю, стало ли понятно из моего там, предыдущего высказывания, что же такое, по моему мнению, власть Христа в моей жизни. Но я еще раз повторюсь. Власть, которая сейчас есть политическая власть, которая есть, ну или, скажем, та власть, которая есть у руководителей компаний, у военачальников, она зиждется на определенных условиях. Она зиждется на том, что можно наказать, можно не заплатить, можно издать закон. Власть Христа другого рода. Он ее не навязывает. Он пытается, как мне кажется, он пытается сказать нам, что вы свободны от тех условностей, обстоятельств и желаний и мнений людей выбрать правильно. То есть и вот эта свобода, которая у меня есть, и о которой я забываю, и которую у меня пытаются отнять, когда я должен реагировать определенным образом, исходя из тех условий, которые у меня есть, да, вот, и опираясь только на них, только на эти условия. Так вот, вот это не свобода. А Христос как раз пришел дать эту свободу. И Его власть проявляется тогда, когда мы освобождаемся от того, чтобы ответить злом на зло, или там, критикой на критику, или, скажем так, принять решение в зависимости от того, как скажут или что подумают обо мне люди и так далее, и так далее. То есть есть какая-то свобода выбирать, и эту свободу дарит Христос. И вот тут проявляется его власть. Он дает нам эту свободу. Как бы не парадоксально это звучало, но власть Христа прежде всего характеризуется моей свободой. И независимостью. Потому что если нет надо мной власти Христа, это зависимость от чего угодно. От традиций, от порядков, от мнения людей. Ну, в общем, вот все, что мы вот прочитали в этом отрывке. Когда это уже меня лично не касается, это касается моей вот этой вот прямо сейчас сиюминутной выгоды. Это что касается власти. И она очень не похожа на этот мир, совершенно верно подмечено. Что касается учений, о которых люди говорят, их много разных, и о совершенстве нынешней жизни. И я думаю, что само Писание это учение очень быстро опровергает и апостол Павел, и множество людей вокруг нас, и здравый смысл подскажет нам, что нет, в этом мире совершенства мы не достигаем. Как может быть совершенство, если все болеют и все умирают? И даже люди, которые себя назовут самыми святыми и совершенными, все равно когда-нибудь заболеют и умрут. И это же не значит, что они там по-настоящему совершенными. Поэтому очень много таких, я бы сказал, псевдорелигиозных учений сейчас есть. И да, кстати, у нас есть ответственность все-таки знать Писание и отличать правду от неправды. И вот это вот, мне кажется, очень важно.
Есть же течение, которое, например, маскирует под христианство тот же самый New Age, да, там смысл New Age в том, чтобы, о материализации чувственных идей, да, грубо говоря, там, о материальности мысли, да, которая, по сути, совершенно не христианская идея, да, то есть вот эти, и с этим сталкивается человек, да, в этом мы находим, с этим я определяюсь даже в духовной жизни, в этом как раз и проявляется в том числе и моя свобода. Анастасия тоже написала: «А сейчас слушаю вас, и как будто новый этап в жизни начинается, свобода, в которой мой горшок обретает форму». Так, это чуть-чуть раньше я напишу. «Почему-то представила прям себя куском глины у горшечника, когда только вернулась, церковь после отлучения сильно примялась. А сейчас слушаю вас, и как будто новый этап в жизни начинается. Свобода, в которой мой горшок обретает форму, ласковые руки Христа и возможность мне самой проявлять себя».
Это замечательно, потому что худшее, что может быть, что может делать церковь, это подавлять индивидуальность и выстраивать всех в один рост, длинных срезать, а коротких вытягивать. Это безумие, как мне кажется. Но если этим церковь занимается, тогда надо что-то менять. Вот. И я очень рад, что Анастасия понимает, что Христос дарит свободу. И в этой свободе можно проявлять все свои индивидуальности. Это очень важная часть всего библейского взгляда на нашу жизнь. Это наша уникальность. Это очень важно. Мы уникальны. Каждый уникален по-своему. И вот эту уникальность убивать, мне кажется, это идти против Бога. Наоборот, нужно высвечивать ее, подчеркивать. Она не должна отталкивать людей, но именно потому, что вы уникальны, это должно притягивать. И также видеть в уникальности другого человека, видеть свою уникальность и наоборот, радоваться этому. Так что, мне кажется, на правильном пути, и слава Богу за вас.
Дмитрий пишет Анастасии, что: «А мне кажется, вы не горшок, вы драгоценность, созданная Богом, в котором все есть, просто надо научиться создавать в почву, в которой вы можете извлекать те благословения, которые Бог в вас поместил». На самом деле драгоценность в руках Божьей и быть горшком в руках горшечника никак не противоречит друг другу. Да? То есть мы являемся драгоценностью с одной стороны в руках Бога, и при этом Бог наш горшечник, который это очень красивый библейский образ, да, где мы находимся в руках Творца. И это действительно придает нам индивидуальности, да, как каждому любому изделию. Там есть, знаешь, есть конвейер, да, такой, значит, это такой страшный образ из The Wall Pink Floyd, да, вспоминается, да, такой, ты кирпичик в этой стене, да, там, например, Brick the Wall, да, значит, и с другой стороны, Бог, который дарует тебе индивидуальность, это, мне кажется, очень-очень здорово ощущать и понимать это, да, в своей жизни.
Да, ты знаешь, Игорь, если ты мне позволишь, я бы хотел обратить внимание на то, что после вот этих, перепалок с первосвященниками, приводит две притчи. Ну, у Луки две притчи, да. Значит, одна притча о том, что один сын сказал, что не буду делать, и потом пошел сделал, а второй сказал, что буду делать, но не сделал.
Да, слушай, удивительно, ты вот сегодня приводишь этот пример, а мы буквально в 12 часов с Владом Юртовым говорили про обещания, которые мы не исполняем.
А, ну да, да. Но ты понимаешь, в чем что пытается сказать Иисус этой фразой? Он говорит: слушайте, внешне, возможно, вы, как первосвященники, действительно сказали, что да. Но внутренне вы не выполняете волю. Да вы посмотрите на себя, вы вообще не от Бога зависите. Вы зависите от ситуации, от мнений людей. Вы не свободны. Вот вы вот прям приносите жертвы, даете десятину, служите службу, но вы зависите не от Бога. Вы вообще не свободны. То есть ваша зависимость от кого угодно, и это превращается в несвободу. Чтобы вернуть себе свободу, надо послушаться Бога, послушать, что же Он говорит. Вот. Но это еще, так как это все-таки руководство, это все-таки лидеры религиозные, то с них спрос, как обычно, считается больше, да, и он приводит еще одну притчу. Он говорит про виноградарей, которые пытаются узурпировать власть. Вот представь себе, что мы имеем, что мы на сегодняшний день можем иметь вот такую картину. Мы сейчас вот берем вот этот текст и просто пытаемся перетащить его в сегодняшний день. Вот представь себе, что существуют религиозные лидеры, которые выстроили определенную систему взглядов и ценностей, определенную систему традиций, они в нее верят, она у них работает, но при этом они совсем забыли, что Бог живой. Что Он живой, что Он общается, что Он вмешивается в жизнь, что Он имеет отношение с каждым из человеков. И они навязывают вот свой взгляд на мир всем людям. Всем. Всем, кто их слушает, кто внимает им, с кафедры, в душепопечении, везде, 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 везде. И выясняется, что они просто не дают Богу возможности взаимодействовать с людьми. И вот то, что мы называли и говорили сразу, религия, которая должна связывать Бога с человеком, превращается в религиозную систему или в религиозный институт, который ограничивает человека, запрещает ему и контролирует его. И вот такие люди, вместо того, чтобы давать свободу взаимоотношений Бога и человека, они, наоборот, лишают его свободы. И вот против этого как раз Христос и выступал и говорил: слушайте, вот посмотрите, вы сами не свободны, и вы не даете возможности Богу в этом винограднике проявить себя. Вы сами все плоды пожинаете. У вас вот все ограничения и контроль, контроль и ограничения. Вот там Бога очень мало. И вот чтобы нам не превратиться, вот наш институт религиозный или наше братство, наши, не наше одно, а наши братства, да, наши церкви, не превратились в такие институты по контролю за личностями и за поведением, нам очень важно самим разобраться с собой и понять, действительно ли мы над нами Христос стоит, или над нами стоит определенная система взглядов, или, может быть, над нами стоит определенная традиция, или над нами поднимается и загораживает Богом мнение людей, или страх того, как мы будем выглядеть. И это уже далеко не свобода, потому что именно она диктует религиозным лидерам, но не свобода, что-то как-то транслировать на свою паству. И в этом смысле от лидеров по-настоящему требуется зависимость от Бога или свобода, другими словами. Вот. И здесь это личное отношение с Богом. Вот дальше этого пойти сложно, потому что каждый лидер индивидуален, у каждого свои соблазны, и у каждого свое желание найти то, что его свяжет и снимет с него ответственность. Как только человек захочет уйти от ответственности, он найдет себе то, что его ограничит, то, что лишит его ответственности, а значит, то, что даст ему не свободу. И в этом смысле у каждого все индивидуально, каждый должен рассматривать это в своем контексте, в своей жизни, и примеров можно много привести, но каждый должен разобраться, чтобы не попасть в ту ситуацию, в которой оказались религиозные лидеры того времени. Они не тупее нас, они не хуже нас. Мы такие же, как они, мы можем попадать в такие же ловушки и оказываться такими же несвободными, и транслировать эту несвободу, транслировать свои страхи на свою паству. Вот мне кажется, сегодня очень важно понимать, что настоящая свобода – это когда власть Христа над нами, и когда мы отвечаем за свои действия, даже когда нам страшно, нам все равно придется принимать какие-то определенные решения. Вот. И здесь без отношений с Христом, без живых отношений, с живым Христом, не с системой ценностей и взглядов, а с живым Христом, вот не обойтись никак сегодня.
Слушай, смотри, это, я так и не понял твою, знаешь, основную мысль. То есть ты считаешь, что власть Христа над, скажем, церковью и над верующими в том, что Он дал нам свободу, и все, да? То есть больше власть Христа не распространяется на жизнь верующего, на жизнь общины, на жизнь, ну, конкретного христианина. В чем власть Христа вообще проявляется в жизни христианина? И насколько, ну, скажем, мы подвластны, например, в своей жизни Христу?
Ну, первое, да, давай с тобой первое разберем, что никогда Христос никого не контролирует и не бьет по рукам. Ну, то есть вот как бы это мы берем за аксиому. Бывает, мы просим ограничить его нас в наших действиях, чтобы не наделать глупостей, да, и бывает это происходит, но это из-за взаимоотношений с живым Богом, да, который на самом деле отдает нам свободу, и мы свободны ошибаться, свободны не ошибаться, свободны выбирать. И когда я говорю, что власть Христа проявляется в той свободе, которую Он нам дает, то я пытаюсь сказать, что эту свободу у нас пытается забрать кто-то другой с помощью, и у него есть там куча инструментов. И сегодня, как мне кажется, очень важный момент – возвращать себе эту свободу. Но она возвращается, когда мы понимаем, что над нами стоит Христос. Не люди, которые нам говорят, как поступать, или которые там, ну, пытаются нами манипулировать, управлять. Ни система традиций, ни там страхи за то, как будет жить моя семья, ни мнение других людей, там, ну, я не знаю, там, как я буду выглядеть или что скажут о моей церкви. Вот. Это все то, что меня ограничивает, то, что мне мешает принять по-настоящему ответственное решение. Конечно, когда ты мне задаешь этот вопрос, скорее всего, ты подразумеваешь, а как же вот заповеди, а как же...
Не просто заповеди, например, там Христос оценивает церковь, да, в Откровении мы считаем, а я имею против тебя, да?
Да. Да.
То есть он все равно как бы, по, скажем, у Христа есть там заповеди блаженства, да? Да, там блаженные, там, понятно, мы с тобой говорили про это, что скорее здесь он показал невозможность без него этого достичь, да, вот эти максимумы дать, и говорить, а вы, что вы можете из этого вот без меня, без того, чтобы обратиться ко мне, без того, чтобы я совершал в вашей жизни, да, вот, но все-таки, да, вот эти вещи, то есть, ну, вот как бы Христос реально тогда не влияет на церковь, ну, не руководит церковь и так далее.
Наоборот, как раз он взывает тогда, когда его влияние утеряно. Он говорит, слушайте, я альфа и омега, начало и конец, но где я? Я стою и стучусь к вам, а вы меня не пускаете. Где моя
власть? Это же к верующим обращается, да.
Да, это обычно к верующим, но это к церкви. Это к церкви как к системе, как к институту. Я стучусь, я реальный властитель, но у вас внутри меня нет. Я не управляю вами. Вот что он пытается сказать. И когда он предъявляет претензию к определенным церквям, ну, скажем, там, допустим, одна разбогатела, ничего нет, ничего не хочет, они сами управляют собой, его там нет.
Там люди... не холоден, не горяч, просто
теплый. Да, да, да. Да, они находятся в глубокой опасности. Они давно в рабстве у своих взглядов и у своего богатства, но там он ими не управляет. Хотя они уверены, что то, что они делают, это им говорит Христос. А Христос их пытается вырвать из этого рабства и сказать, слушайте, я за дверью стою. Меня там нет. Ну, я сейчас вот компилирую две церкви в одну вместе взятую.
Да,
чтобы нам было понятно. То есть вот в чем, о чем я пытаюсь сказать, что сегодня мы... в попытке проконтролировать жизнь человека, проконтролировать, чтобы он не согрешил, упускаем самое главное. Упускаем, что мы сами уже стали системой контроля и ограничения, будучи сами контролируемы и ограничены, но уже не Христом. Да? И в этом смысле, чего не хватало больше всего церквям? Ну, больше всего церквям не хватало покаяния. Там, покайся, покайся. Там, да? Ну, а чаще всего не хватало любви. Первой любви не хватало, там, еще чего-то не хватало. И в этом смысле мы, когда говорим о контроле Христа в нашей жизни, мне кажется, сегодня можно посмотреть и сказать себе, кто контролирует мою жизнь? Реально ли Христос контролирует?
Да. Вот здесь, ты знаешь, мне кажется, очень важным моментом, да, я прочитаю комментарий, тоже добавлю, очень важно, о людях и Боге, да, во влиянии людей и Бога. Дмитрий написал по поводу, наверное, горшечника и о том, что горшок, в него надо что-то поместить, а драгоценность – это содержимое, имеющее большую ценность. Я думаю,
вот просто... Он предмет простой, он никуда не денется.
Да. Я думаю просто, что Бог уже вложил в нас необходимое, а дальше Он научит нас делиться благословением, которым являемся мы сами. Я, в общем-то, тут соглашусь, да, не буду даже добавлять ничего. По поводу власти, я понимаю, о чем ты, да? Потому что мы очень сильно переживаем из-за нашей оценки со стороны верующих, да, это не означает, что мы не должны как бы реагировать на эту оценку, да, то есть это не означает, что мы должны быть такими одиночками, а я вот, ну, типа, считаю, что так правильно, и все. Потому что обычно это приводит к очень нехорошим последствиям, духовным в смысле, да. Я к тому, что оценка, да, я понимаю, оценка часто людей для нас значит больше, чем воля Бога, да, выраженная, да, в Писании или в наших личных взаимоотношениях и так далее. Да? То есть если бы я оглядывался, знаешь, как один мой друг сказал, если бы я все время оглядывался на людях, я никогда бы не вышел к кафедре и не покаялся, да, потому что, ну, это просто невозможно было. Знаешь, недавно на одном из служений, которое я, в общем, ну, я проповедовал, и был призыв, я, знаешь, впервые за много лет увидел, как человек бежит на покаяние, реально бежит. Вот он боялся не успеть. И я смотрел и думал, вот ради такого стоит жить вообще, вот стоит в церкви служить, чтобы увидеть такое покаяние. Не потому что это кто-то какую-то проповедь зажигательную сказал, а потому что реально ты увидел действие Бога в жизни человека, да? И это невероятно, мне кажется. Вот ради этого, мне кажется, и стоит все затевать, грубо говоря, да?
Ну, я могу еще вот что сказать тебе, Игорь, что вот этот человек, который говорил о том, что никогда бы не вышел к кафедре, могу сказать, что я сейчас уплотняю, сгущаю краски, да, потому что mm-hmm. в церквях есть люди, которые реально свободны поддерживать и любить. И вот напираясь на таких людей, на свободных в проявлении любви там, и поддержки, как раз и можно что-то делать в церкви. Потому что, вспоминая свою первую проповедь, которая длилась 3 минуты, и отношение церкви ко мне, наоборот, такое позитивное и поддерживающее, да, я могу сказать, что я тогда как раз был в очень хороших как бы, руках помещен. И хотел бы, чтобы все были помещены в такие руки. Когда тебя не съедают за то, что ты провалился, а когда тебя, наоборот, ободряют, поддерживают, чтобы ты продолжал действовать и шествовать на твоем пути. Но это возможно людьми свободными, потому что люди несвободные, они как раз будут тебя съедать за то, что ты не сделал. Да. Как ты мог так опозориться перед Богом, что Он о тебе скажет? А что скажет Бог?
Вот. И вот этим замечательным вопросом я бы хотел завершить наше сегодняшнее размышление, наш сегодняшний эфир, потому что время подошло к концу. И самое главное, чтобы мы постоянно задавали себе в своей духовной жизни этот вопрос. А что думает Бог? А что хочет Он от твоей жизни? Что сейчас ты должен делать? Как что Бог хочет совершить через тебя? Тогда мы действительно будем и горшком ощущать себя в руках горшечника, и драгоценностью в руках Божьих, реализуя то, что Бог закладывает в нас. Поэтому, друзья, спасибо, что были с нами, спасибо за открытость, за честность в ваших комментариях к каждый четверг, 15:00 по московскому времени, мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.